«Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Достоевский в архивах «Свободы» к 130-летию со дня смерти писателя. Передача третья. За полвека с лишним работы нашего радио у микрофона не раз выступали писатели, публицисты и историки с размышлениями о творчестве Достоевского. К нынешнему юбилею мы отобрали наиболее значимые выступления и фрагменты выступлений, стремясь представить интерес к писателю у авторов разных поколений. Сегодняшнюю третью программу мы посвятили западным литераторам и эссеистам. Заслуга Андре Жида, считал Марк Слоним, в том, что он реабилитировал Достоевского в глазах западного читателя. Выступление Слонима 12 ноября 1971 года.
В 1886 году в Париже вышла книга Виконта Мельхиора де Вагюэ, русский роман. Ей суждено было сыграть огромную роль в ознакомлении Франции, да и всей Европы, с русской литературой. Де Вагюэ знал русский язык, провел 7 лет в Петербурге как секретарь французского посольства, познакомился со многими нашими поэтами и прозаиками, да и сам он был журналистом, писателем и издал немало книг. В своем нашумевшем русском романе он раскрывал перед иностранными читателями неведомый, почти экзотический мир чужой цивилизации, который доселе они знали лишь по случайным и отрывочным сведениям. Он ставил Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, а особенно Толстого, наряду с великими западными мастерами и отводил им почетное место в мировом литературном пантеоне. Но он искренне признавался, что должен сделать оговорку насчет Достоевского. Конечно, он не отрицал его большого таланта и упоминал «Бедных людей», «Записки из мертвого дома» и «Преступление и наказание» как его лучшие произведения. Но считал, что его дальнейшие романы пошли по нисходящей линии. Французского аристократа смущали резкость, истеричность Достоевского, отсутствие в нем благопристойности и хороших литературных манер. Проверить это было трудно, потому что французские переводчики, равно как их итальянские, испанские и английские собратья до 1906 года, предлагали читателям совершенно изуродованную версию романа и выбрасывали целые его главы. Но в начале 20 века произошел решительный перелом, и вызвал его Андре Жид. Он подверг едкой критике де Вагюэ, и его статьи и публичные выступления о Достоевском, объединенные в 1923 году в отдельном издании, были восприняты как литературное событие. Прежде всего, рискуя вызвать нарекания и даже гнев своих соотечественников, Жид восхваляет в Достоевском отсутствие тех именно черт, какими обычно гордятся французы. У русского романиста нет любви к красноречию и искусственности, к формализму, нет у него веры в силу логики. Сдержанного в проявлениях эмоций де Вагюэ пугала варварская одержимость Достоевского и его характеров. А Жид, наоборот, приходит в восторг от фразы русского писателя «Я больше всего боюсь простых людей». Главную заслугу творца братьев Карамазовых Андре Жид видит в том, что в действующих лицах романа нам раскрыты не только мысли и идеи, область интеллектуальная, или чувства и страсти, область эмоциональная, но и та сфера неясного, тайного, которую после Фрейда мы называем областью подсознательного или бессознательного. Она именно и привлекает Достоевского. А в скрытом и непонятном, порой нелепом, как сновидение и кошмары, он видит путь к разгадке человеческих страстей и метаний между добром и злом. Недаром, говорит Андре Жид, другой излюбленный им автор Ницше написал, цитирую, «Только Достоевский чему-то научил меня в психологии. Открыть его значило для меня даже больше, чем открыть Стендаля». Тогда как европейский роман, подчеркивает Жид, за редкими исключениями занимался взаимоотношениями между людьми, умственными, эмоциональными или общественными, социальными, классовыми, основной интерес Достоевского – внутренние переживания личности, ее отношение к самой себе и к Богу. Отсюда и форма его произведений. Не просто монологи, а исповеди, но не перед священником, а перед друзьями – Раскольников и Соня. Или врагами – Кириллов и очередной бес. Исповедь часто бывает актом смирения. И смирение в евангельском его понимании – одна из главных тем Достоевского по тому, что говорит Андрей Жид. Жид подчеркивает, что ей всегда сопутствует тема гордости. Демон гордости овладевает и Ставрогиным, и Петром Верховенским, и Настасьей Филипповной, и Аглаей, и Иваном Карамазовым. И все преступления героев Достоевского опираются на умственные теории. Но ум приводит к банкротству и катастрофе. И истину можно найти только в смирении. Пушкинское «Смирись, гордый человек». Недаром сказано в Евангелии, что нищие духом войдут в Царствие Божие. Всем известно, что Достоевский неизменно ставит самые трудные вопросы нравственности и религии. И спрашивает, до каких пределов могут дойти наши возможности. Но, как подробно доказывает Жид, я цитирую, «никогда не подходит к ним абстрактно. Идеи существуют его лишь в зависимости от их индивидуальных носителей, то есть от определенных действующих лиц. Они нам представлены во всей их относительности, и в этом их сила и своеобразие». Конец цитаты. Раскольников или Кириллов не только продумывают свои теории, они ими и в них живут, они их воплощение, и отсюда незабываемая и сумрачная глубина их образов. И не остается ли от всех персонажей Достоевского что-то неразгаданное, как бы не от мира сего или не от его материи? Простые евангельские истины любви, всепрощения, смирения и внутреннего мира – вот к чему, по мнению Жида, сводится вся философия Достоевского. Впрочем, не мир, а беспокойство – стихия Достоевского. И это очень хорошо, потому что, согласно знаменитому афоризму самого Жида, благородные чувства порождают дурную литературу, а произведение Достоевского – высокое искусство. В заключение процитирую, что о нем говорит французский писатель. «Бесы» – исключительная, самая сильная, самая удивительная его книга. «Записки из подполья» – вершина его литературной карьеры. «Вечный муж», если и не шедевр, то во всяком случае значительно и психологически глубокое произведение. А «Братья Карамазовы» – главный свод во всем строении его изумительного творчества.
В той же радиопрограмме размышлял над взглядами двух нобелевских лауреатов Андре Жида и Роже Мартен Дюгара и другой критик Георгий Адамович. Запись 12 ноября 1971 года.
Можно было бы предположить, что спорим о Толстом и Достоевском преимущественно мы, русские. Но нет, это не совсем так. Значение обоих писателей – значение мировое. И каждый из них как бы проложил в новой литературе свое русло. Влияние Достоевского заметнее, отчетливее. По-видимому, в силу духовной новизны, в силу психологических открытий и прозрений. И достаточно перечесть хотя бы только рассуждения Раскольникова о праве сильной личности жить и действовать как бы по ту сторону добра и зла, чтобы уловить в них зародыш ничианства. Кстати, не лишнее вспомнить, что в рабочем кабинете Альбера Камю было на стене только два портрета – Толстого и Достоевского. Недавно представился случай еще раз убедиться в наличии исключительного интереса на Западе и к тому, и к другому. Вышла в свет переписка двух крупнейших французских писателей первой половины нашего века – Андре Жида и Роже Мартен Дюгара. Оба они были нобелевскими лауреатами, дружили с молоду. Андре Жид был убежденным поклонником Достоевского и в начале 20-х годов прочел о нем в Париже 6 лекций, в которых его критический ум обнаружился во всей своей остроте. Роже Мартен Дюгар считал себя учеником и последователем Толстого. Один эпизод в их переписке настолько показателен и интересен, что было бы жаль обойти его молчанием. Мартен Дюгар однажды в беседе с Андре Жидом сказал, что в сущности Достоевский может нас научить только трюкам. Жида это замечание задело, и, по-видимому, он долго о нем думал. потому что только через 3 месяца спросил в письме своего друга, что именно он под трюками подразумевает. Привожу ответ Мартен Дюгара. «Да, я упомянул о трюках», — пишет он. «В таком виде это, конечно, вздор. Но ведь мы с вами так часто, так много говорили о Достоевском, что я мог позволить себе это грубое упрощение. Вы хорошо знаете, что современная литература полна нарочито странных и бессвязных произведений, в которых поверхностное влияние Достоевского видно повсюду. При некоторой ловкости рук нет ничего легче, чем ввести в свое повествование психологические неожиданности, несообразности, выверты, удивляющие нас так же, как удивляет нас многое у русского писателя. Вот что я имел в виду, говоря о трюках. Один только Толстой, на мой взгляд, избегает сделок со своей творческой совестью. Ибо Толстой честен, нищенский, смиренно честен, и рабски подчиняется тому, что видит на самом деле. Именно в этом смысле Толстой учитель абсолютно единственный. Дальше Мартен Дюгар признал, что все же после Толстого никто его не потрясал, лабуре вспахивал в дословном переводе, так как потрясал Достоевский. Андре Жида ответ другу удовлетворил. «Я рад», — ответил он, — «что, напомнив вам о вашем словечке «трюки», вызвал у вас только верных и проницательных мыслей. Однако отношение своего к Толстому по сравнению с Достоевским он не изменил, о чем мне лично пришлось убедиться позже, во время войны, на завтраке у Ивана Алексеевича Бунина в Грасе, где присутствовал Андре Жид. Спор о Толстом и Достоевском вспыхнул между ними с тем большей силой, что Бунин Достоевского органически не выносил. А оба противника горячились, Бунин в особенности. Помню, что когда он дрожит, признался, что находит «Войну и мир» вещью чудовищно скучной. Бунин схватил огромный разрезной нож и, шутя, замахнулся на гостя. Тучный, грузный Жид долго весь трясся от смеха.
На волнах Радио Свобода программа «Достоевский в архивах свободы». К 130-летию со дня смерти писателя передача третья «Западный взгляд». Христианское метафизическое начало Достоевского в понимании Освальда Шпенглера. У микрофона Александр Пятигорский. 3 июня 1977 года.
«Россия по Шпенглеру не Запад». Реформы Петра только фальсифицировали внешние формы русской искренней жизни, не затронув ее содержание. Россия Достоевского и Аксакова несовместима с реальностью машинной цивилизации капитала. Так думал Шпенглер. Проблема России не в выборе между Западом и Востоком. Это надо было сделать в 15 веке. А в выборе между двумя своими собственными способами жизни и мироощущения. Первый способ, по Шпенглеру, полнее всего выражен во Льве Толстом. Толстой, по Шпенглеру, несмотря на крестьянские формы своей проповеди, был человеком Запада, реформатором и революционером, наследником дела Петра I и прямым предшественником большевизма. Почему? Потому что сама проблема у него чисто западная. Проблема этической личности в обществе и государстве. Он в той же компании, что Маркс и Золя, говорил про Толстого Шпенглер. Объективно, в Толстом, а после него в Ленине, как и в Иване Карамазове, работает тенденция донести Россию до конца цикла страной уже по проблемам европеизированной, если не европейской. В Достоевском, особенно в «Бесах», Шпенглер видит христианское метафизическое начало, которое, с одной стороны, является чисто русским, то есть не связанным с исторической культурой Европы, но, с другой стороны, это начало гораздо шире европеизма, ибо имеет дело с проблематикой общечеловеческой. Для Шпенглера Достоевский в одной компании с апостолами. Большевизм есть, по мнению Шпенглера, выражение воли и стремления низшего слоя европеизированного петровского общества, только низшего. Линия Достоевского не относится ни к какому слою или классу русского населения. Она есть часть основы. Она есть сама неосознанная основа русской жизни, ее дух. Христианство Толстого – это недоразумение, говорит Шпенглер. И, я бы сказал, совершенно неожиданно заключает. Христианству Достоевского будет принадлежать следующее тысячелетие. Русский вопрос у Шпенглера, конечно, очень упрощен. Но что замечательно – для Шпенглера. Россия для него, как и для Бердяева, как и для славянофилов, исключение. И в отличие от Бердяева, он считает русскую революцию явлением чисто западническим, тогда как тот видит ее корни как раз именно в том, что сам Шпенглер называет искренним духом народа. Большевики навязывают России тот максимум европейской социальной организации, с которым этот дух несовместим, и который лишь проведет эту страну через еще один период принудительной формальной европеизации, но не сделает ее культуру европейской. Таков был последний вывод Шпенглера о России.
Дневник писателя Достоевского в размышлениях писателя Дени де Ружмона. Перевел с французского и прочитал у микрофона «Радио Свобода» Гайто Газданов. 21 ноября 1971 года.
Primo, nous n'excluons aucun pays, aucune nation, mais certains pays ou certaines nations...
На старый вопрос о том, входит ли Россия в Европу, ответить должны не мы, европейские федералисты, ответить должны сами русские. Ответ был дан в XIX веке. Ответ полный, но противоречивый. Я имею в виду спор между западниками и славянофилами. Первые считали Россию отсталой страной, задача которой состояла в том, чтобы как можно скорее усвоить западную цивилизацию и культуру. Вторые видели в реформаторской деятельности Петра Великого измену славянскому гению. Чаадаев, например, сравнивает европейский день с российской тьмой, но тем не менее утверждает, что мессия европейской культуры выйдет из русской пустыни. Киреевский, глава славянофилов, пишет в то же самое время: «Наша национальность была до сих пор варварской. Довести ее до цивилизации можно только при условии иностранного влияния. До той минуты, когда мы сравняемся с Европой, тогда произойдет рождение действительно русской цивилизации». Таким образом, две школы противоположных направлений сходятся на идее мировой миссии России. Это мировая нация, историческая задача которой – объединение человечества. Все эти традиционные противоречия России и Европы выражены одним человеком – Достоевским. Главным образом на страницах журнала, который он выпускал в 1873, затем 1876 и 1877 году, и которого он был единственным сотрудником – «Дневник писателя». Я хотел бы привести несколько примеров того, какими противоречивыми бывали позиции Достоевского. Иногда почти западнические, но чаще славянофильские. Уже в журнале «Время» в 1861 году он заявил: «Как Запад может нас понять, когда одна из наших особенностей, наиболее характерных, заключается именно в том, что мы не европейцы? Европейская цивилизация всегда была неприемлема для русской души, начиная с Петра Великого». Впрочем, по мнению автора «Дневника писателя», эта цивилизация не дала бы ничего хорошего в России. Все у нас так особенно, так отлично от Европы, что европейские результаты на нашей земле невозможны. То, чего больше всего Достоевский боится для России, это прогрессивные европейские идеи. «Если они когда-нибудь будут проведены в России, — пишет он, — за этим последует такой мрак, нечто грубое, слепое и нечеловеческое, что весь государственный порядок рухнет». Эти соображения доходят до Достоевского до империализма и антиевропеизма. «Мы не Франция, где вся жизнь страны сосредоточена в Париже. Мы не Европа, которая вся зависит от биржи, своей буржуазии и спокойствия своего пролетариата. Они не понимают и не знают, что если мы захотим, ни европейские евреи, ни миллионы их золота, ни миллионы их солдат не могут нас победить. Что если мы захотим, то в мире не будет силы, равной нашей. Но почти одновременно Достоевский заявляет, что Россия спасет Европу. И что так как он русский, то он больше европеец, чем любой француз, немец или англичанин. И он вкладывает в уста героя-подростка следующие слова. «Только я, как русский, я был в Европе единственным европейцем». В самом деле, объясняет он, там, в Европе, каждый француз, прежде всего француз, каждый немец, прежде всего немец. И только русский получил возможность быть наиболее русским именно потому, что он европеец. Затем Достоевский представляет себе, что в один прекрасный день его страна будет спасать Европу. Этот пассаж дневника писателя стоит того, чтобы его процитировать полностью. «Европа постучит в нашу дверь и будет просить ее спасти, когда наступит ее последний час, и существующему порядку вещей будет грозить гибель. Она обратится к нам за помощью не без некоторого права. Она потребует, чтобы мы ей эту помощь оказали. Она нам скажет, что мы составляем часть ее самой, и что, следовательно, один и тот же порядок вещей у нее и у нас, что мы недаром учились у Европы 200 лет и хвастались, что мы европейцы. Стало быть, спасая ее, мы спасаем сами себя. Будущее Европы принадлежит России». Как объяснить эти противоречия? Есть только одна теория, позволяющая как-то разрешить эти противоречия. Теория двух родин. Для русского, цитирую подростка, «Европа так же ценна, как Россия. Каждый камень в ней тепел. Европа, наша родина, не меньше, чем Россия. Даже больше». Таким образом, Достоевский резюмирует положение. С одной стороны, европейцы никогда не поймут русских. С другой стороны, русские, которые 200 лет старались стать европейцами, были неправы. Тем не менее, ни они не могут обойтись без Европы, ни Европа без них. Потому что только они, оставаясь прежде всего русскими, могут спасти Европу. Кроме того, Достоевский не весь в столкновении идей. Достоевский гений полутьмы и молнии, а не логики и последовательности ясных выводов. Вместе с тем, эти тексты, как мне казалось, заслуживают того, чтобы их напомнить нашим современникам, так как при всей их спорности они остаются актуальными и в наше время.
А сейчас перерыв на краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Новые стандарты российской школы. Что такое метапредметные результаты и как их достигают? Готовы ли российские школьники и учителя к мыследеятельностной педагогике? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 6 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 часов утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Египте на переговорах властей с оппозицией достигнута договоренность о создании комитета по конституционным реформам. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на неназванного правительственного чиновника. В переговорах участвуют вице-президент Омар Сулейман и представители различных оппозиционных фракций, в том числе запрещенного, но самого влиятельного в стране оппозиционного исламистского движения «Братья-мусульмане». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, выразил опасение, что волнения в Египте могут оказать влияние на стабильность в регионе в целом. По факту крушения вертолета Ми-2 в Калмыкии в ночь на воскресенье возбуждено уголовное дело. Вертолет, на борту которого находились два человека, упал и загорелся сразу после взлета. Оба члена экипажа погибли. Автоавария в Хакасии произошла по вине водителя легкового автомобиля, сообщили в правоохранительных органах города Саяногорск. В результате столкновения автомобиля с маршруткой сегодня утром на трассе Саяногорск-Абакан погибли два человека. Более 10 получили травмы и ранения. На Украине в ночь на воскресенье из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в 5 регионах. В Иране сегодня перед судом предстали двое граждан США, обвиняемые в шпионаже. Одна из обвиняемых была отпущена под залог и в суде пока не появилась. Трое американских туристов были задержаны в июле 2009 года на границе с Ираком. Они заявляют, что случайно пересекли иранскую границу путешествия по северу Ирака. На западе Австралии в результате лесных пожаров сгорели десятки домов.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Достоевский в архивах «Свободы». К 130-летию со дня смерти писателя. Передача третья. За полвека с лишним работы нашего радио у микрофона не раз выступали писатели, публицисты и историки с размышлениями о творчестве Достоевского. К нынешнему юбилею мы отобрали наиболее значимые выступления и фрагменты выступлений, стремясь представить интерес к писателю у авторов разных поколений. Сегодняшнюю третью программу мы посвятили западным литераторам и эссеистам. Юмор у Достоевского. Английский литературовед Рональд Хингли считал, что Достоевский был не только одним из величайших трагических талантов, но также сатириком и юмористом, идущим в сравнение с Гоголем, Салтыковым-Щедриным и Чеховым. Перу Рональда Хингли принадлежит исследование «Неизвестный Достоевский». Статью Хингли перевел и прочитал у нашего микрофона Виктор Франк. Запись начала 70-х, повторенная в нашем эфире 11 ноября 81 года.
Анализ юмора Достоевского, пожалуй, можно начать с разбора сцены в конце повести «Игрок». Повесть – это одна из самых удачных мелких вещей писателя. Написана она незадолго до «Преступления и наказания», романа, открывающего собой самый значительный период его творчества. Действие разыгрывается в воображаемом немецком курорте Рулетенбурге, где остановился нелепо важный русский генерал, как всегда со свитой прислуги и приживальщиков. Генерал, стоящий на грани банкротства, живет одной единственной надеждой. Он ждет не дождется смерти своей близкой родственницы, которая именуется в повести бабулинкой и которая должна оставить ему значительное состояние. Но вот вдруг в Рулетенбурге появляется сама старуха. Выжившая из ума, полупарализованная, ее катают в кресле ее слуги, она все же оказывается достаточно подвижной, чтобы пуститься в чудовищную оргию крупной азартной игры в местном курзале. Ее эксцентричное поведение и размеры ее проигрыша делают ее сенсацией для Рулетенбурга. Что же до генерала, то он с ужасом наблюдает, как ожидаемое им наследство с неимоверной быстротой тает на его глазах. Он отчаянно пытается отвлечь бабулинку от игорных столов, предлагая ей поездки по окрестностям. Когда эта хитрость не удается, он начинает попрекать старуху. «Вы срамите имя России, сударыня!» – кричит он и угрожает полиции. Но тщетно. Бабулинка прогоняет его палкой. Прежде чем вернуться поездом в Россию, она умудряется спустить 100 тысяч рублей из того, что генерал считал своим наследством. Юмор Достоевского обычно проистекает из атмосферы нарастающего напряжения, которое в конце концов разряжается грандиозным скандалом. Кроме того, этот юмор, будучи близко сродни садизму, требует определенной жертвы. В основном, техника Достоевского в его начальном периоде состоит в истязании его собственных персонажей. И, наконец, для эпизода в Рулетенбурге характерно то, что главной жертвой Достоевского становится человек в генеральском чине. Во всем творчестве Достоевского генералы и другие высокопоставленные лица легко превращаются в шутов гороховых. Это может показаться удивительным, если вспомнить, каким стойким оградителем устоев сам писатель стал в зрелом возрасте. Поэтому тот нелепый вид, в котором выводятся у него разные высокопоставленные лица, вроде, губернатора фон Лембке в «Бесах» или отдельных членов петербургского бомонда в «Идиоте», несколько парадоксален. Среди других героев Достоевского в чине генерала укажем на болтливого генерала Иволгина в «Идиоте». Иволгин – непревзойденный мастер вранья. Вспомним хотя бы уморительный разговор, в ходе которого он утверждает, что был камер-пажом Наполеона во время оккупации Москвы французами, и даже, что именно он ответственен за отступление французов. Когда император Франции привлек его к военному совету, то младенец Иволгин будто бы сказал маршалу Даву: «Улепетывайте-ка, генерал, восвояси». Иволгин – одно из творческих претворений гоголевского понятия «смеха сквозь слезы» у Достоевского. Перечень генералов у Достоевского нельзя закончить, не упомянув одного менее известного их представителя – генерала Пролинского из скверного анекдота. Пролинский появляется непрошенным гостем на свадебной пирушке у маленького чиновника, своего подчиненного, смущает гостей своей наигранной снисходительностью, напивается до положения рис, падает лицом в тарелку с бланманже. В конце концов его укладывают спать в единственную в доме постель, которая оказывается брачным ложем. Относящиеся к среднему периоду Достоевского похождения генерала Пролинского особенно интересны, так как впервые демонстрирует использование Достоевским его юмора в политическом и социальном разрезе. Ведь Пролинский становится посмешищем не только как комичное важное лицо, но и как прогрессивный деятель. Его решение осчастливить подчиненного, почтив своим присутствием его свадебный пир, высмеивается Достоевским как проявление фальшивой гуманности, притворной заботы о счастье маленького человека, которого генерал на деле презирает. Чтобы отведать политический юмор Достоевского в его полном расцвете, надо обратиться к его грандиозному политическому роману «Бесы». Здесь его юмор переливает всеми цветами радуги, принимает самые разные формы, от широких грубых мазков до тонких штрихов. Мягкий юмор применяется, например, к Степану Трофимовичу Верховенскому. Более жестокий юмор направлен на ряд мишеней: на сына Степана Трофимовича, Петра Степановича, на нигилистов в целом и, конечно, на так называемого великого писателя Кармазинова. Последний персонаж представляет собой блестящую, хотя и несправедливую карикатуру Тургенева, которого Достоевский не выносил. В знаменитой сцене романа, в главе «Праздник», и Кармазинов, и Степан Трофимович вовсю проявляют заложенные в них комические возможности, как ораторы на чудовищном литературном утре. Это нелепое празднество, первоначально задуманное для сбора денег в пользу неимущих гувернанта губернии, превращается в самый страшный из тех скандалов, которыми пестрят произведения Достоевского. Но Достоевский в своих более зрелых вещах никогда не остается просто юмористом как таковым. Даже в самых нелепых сценах «Бесов» всегда просвечивает трагический подтекст.
«Оболганные гении» – серия программ, которую вел в парижской студии нашего радио Дмитрий Сазаман. В одной из передач он разбирал статью Чеслова Милоша «Достоевский и Сартр». Эфир «Свободы» 29 ноября 1983 года.
Мысли, проводимые в «Бесах», помогают разобраться в явлении современного европейского терроризма – «Красные бригады», группа «Бадер-Майнхоф» и другие, терроризма, поддержанного частью западной интеллигенции, например, Сартром. Чеслов Милош останавливается и на другом аспекте вопроса. Для Достоевского, пишет он, Россия как государство не означала лишь некой территории, заселенной русскими. От России зависело будущее мира, от того, будет ли она заражена приходящими с Запада идеями атеизма и социализма, как уже заражена ее интеллигенция, или же царизм и набожный русский народ сумеют спасти ее, призванную к спасению человечества. Алеша Карамазов в следующих томах незаконченного романа должен был представлять собой новый тип деятеля, трудящегося в гармонии с народной верой. Конец цитаты. А ведь правильно пишет тот же Милош. В свое время Достоевскому пришлось сломать каноны, обязательные для интеллигенции. Напрасно искали бы мы подобное восприятие под пером писателей типа Чернышевского. Следовательно, приходится отойти от общепринятого мнения, согласно которому гений вселился в Достоевского вопреки его реакционным взглядам. Верным оказывается скорее противоположное суждение. Он был великим писателем, поскольку обладал чем-то вроде ясновидения, а этим даром был обязан своей реакционности. Конец цитаты. Этот вопрос, правда, о Достоевском, как оказывается, имеет огромное значение для будущего всего мира. Ибо, и я в последний раз цитирую прекрасную статью Чеслава Милоша, поразительное сходство позиций русской интеллигенции, описанной Достоевским, и позиции западных мыслителей 100 лет спустя приводит к выводу, что тревога о будущем России помогла ему описать явление огромного масштаба как в пространстве, так и во времени.
На волнах Радио Свобода программа «Достоевский в архивах свободы» к 133-ю со дня смерти писателя. Передача третья. «Западный взгляд». Осенью 71-го года, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Достоевского, у микрофона нашего радио выступали многие европейские и американские писатели, историки и эссеисты. Специально для юбилейной программы «Свободы» свою радиобеседу прислал итальянский писатель Игнацио Силоне. Она посвящена его духовной встрече с Достоевским в камере барселонской тюрьмы, куда он был заключен в 1923 году за подпольную работу. Выступление Силоне перевела с итальянского корреспондент нашего радио «Время» Ирина Иловайская-Альберти. Читает за диктора Виктор Франк. 28 ноября 1971 года.
Первая встреча моя с произведениями Достоевского произошла сравнительно поздно, когда мне уже исполнилось 23 года. Пожалуй, стоит рассказать о том, как это было, так как положение было не повседневное, я бы сказал, очень подходящее для такого рода чтения. Я находился тогда в знаменитой барселонской тюрьме Карсель-Моделло. Пребывание мое там продлилось в общей сложности всего несколько месяцев. В то время Испанией правила военная директория генерала Примо де Ривера, и его недоверчивая полиция придала преувеличенное значение моему пребыванию на испанской территории. В конце 1923 года, то есть в момент моего пребывания там, барселонская тюрьма была переполнена всевозможными революционерами. В первую очередь анархистами, а затем каталонистами, коммунистами, социалистами. Чтение помогало нам проводить в одиночестве долгие послеобеденные и вечерние часы, когда нам не разрешалось выходить из наших одиночных камер. И вот тут мне посчастливилось, так как у врача нашего было множество произведений Достоевского в французском переводе. Так выпало мне на долю счастья прочитать в первый раз «Братьев Карамазовых» и «Идиота». Я уже покаялся в моем невежестве. Могу ли я его как-то оправдать? Скажу, что я был захвачен социалистической горячкой еще в бытность гимназистом. На что было знакомиться с прошлым, со старым миром? Так мы тогда думали. Надо было строить новый мир. Тогда моим излюбленным чтением были брошюры с очерками по экономике и социологии в переводе с немецкого или с французского. О Достоевском, так же, как и о других великих писателях мировой литературы, я кое-что знал только понаслышке, да и то очень мало. Трудно выразить, как взволновали и очаровали меня эти книги. Нет другого литературного произведения, которое так бы меня потрясло. За чтением я совершенно забывался, терял всякое понятие о времени и месте. Я уже не чувствовал себя заключенным в барселонской тюрьме. Стены моей тесной камеры раздвигались, и я находился на расстоянии тысячи тысяч километров, в атмосфере, которая наполняла мою душу неизведанной до тех пор тревогой. Иногда мне казалось, что я иду вместе с несчетной толпой вдоль берегов большой реки Невы, а вдали, в сумерках белой ночи, сверкают золоченые монастырские купола. А то вот я сидел в тени жасминного куста в просторном саду и с волнением глядел на князя Мышкина, как он ждет Настасью Филипповну. Или я стоял на коленях вместе с толпой паломников в прихожей монастыря, прислушиваясь к слабому вдохновенному голосу святого старца Зосимы. «Царство Божие здесь, с нами». Так он говорил, оно в каждом из нас. Если мы будем любить друг друга и на этой взаимной, всеобщей любви построим наши отношения друг с другом. На следующий день я встречался в больничной палате с приговоренным к смерти юношей. О чем ином мог я с ним говорить? Он слушал меня, улыбаясь, кротко и доброжелательно. Он не только понимал без затруднений самый глубокий и сокровенный смысл романов Достоевского, часто он даже как бы пополнял их своими мыслями. И я чувствовал себя почти счастливым благодаря Достоевскому.
Эвклидовский и неевклидовский разум в творчестве Достоевского. Так называлась статья Григория Померанца. Одна из ее частей посвящена теме «Эйнштейн и Достоевский». С размышлениями Померанца, напечатанными в третьем номере парижского журнала «Континент», слушателей «Свободы» знакомил диктор Юлиан Панич. Запись 27 июня 1975 года.
Мне хочется остановиться на релятивистском сравнении, потому что оно принадлежит не только мне. Нечто подобное думал, по-видимому, Эйнштейн. Достоевский дал мне много, необычайно много, больше Гаусса. То, что Достоевский дал много Эйнштейну как человеку, само по себе неудивительно. Странно упоминание Гаусса. Если речь идет о влиянии эстетическом, философском, нравственном, религиозном, то Гаусс явно ни при чем. Труды Гаусса помогли Эйнштейну разработать математический аппарат теории относительности. Значит, Достоевский именно в этом, в создании теории относительности, чем-то помог Эйнштейну. И очень сильно, больше Гаусса. Чем же? Я думаю, релятивистской структурой своего романа. Я беру слово «релятивистский» в кавычки. Собственно, роман Достоевского не релятивистский, а ипостасный. Но всякая ипостасная конструкция, начиная с христианской Троицы, может быть интерпретирована как релятивистская модель. Это особенно ясно при попытках перевода теологических терминов на математический язык, например, у Николая Кузанского. «Бог – это сфера, центр которой всюду, а периферия – нигде». Вселенная, центр которой всюду – это уже почти Эйнштейн. И можно предположить, что Эйнштейн, читая роман Достоевского, перевел его структурный принцип на абстрактный математический язык, примерно так же, как Николай Кузанский перевел на абстрактный математический язык структурный принцип Троицы. При том остром чувстве пространственных и квазипространственных форм, которым Эйнштейн отличался, это вполне возможно. В науке, как говорил Гегель, важно не наблюдение само по себе, а голова, которая наблюдает. Изменения в устройстве головы могут происходить в художественном освоении мира раньше, чем в дисциплинированной работе ученого. И всякий назревший, ненадуманный формальный сдвиг в искусстве означает новое видение мира, способное подтолкнуть ученого к созданию безумных и эвристически ценных моделей. Как бы то ни было вообще, относительно Достоевского и Эйнштейна такую связь можно считать удостоверенной.
На волнах Радио Свобода программа «Достоевский в архивах Свободы» к 130-летию со дня смерти писателя. Передача третья. «Западный взгляд». Американский прозаик Ирвинг Стоун считается одним из столпов жанра биографического романа. Специально для Радио Свобода он прислал свое эссе о Достоевском к нашей юбилейной программе. Читает диктор Никита Морозов.
Когда я впервые вошел в Розенберговскую галерею в Париже и увидел 40 пылающих красками орлезианских полотен Винсента Ван Гога, я чуть не задохнулся от восторга и воскликнул: «Вот живописец, так же мощно и глубоко волнующий, как и Достоевский». Почему я, увидев в первый раз картины Ван Гога, сразу же вспомнил о Достоевском? Да потому что еще с тех пор, когда я был юношей в колледже, романы Достоевского представляются мне самым лучшим пробным камнем всего искусства, самым высшим достижением, по которому следует судить и оценивать всех художников и писателей и живописцев. И когда через 2 года после того, как я увидел первые полотна Винсента Ван Гога, я начал писать биографический роман «Жажда жизни» о Ван Гоге, я постоянно ориентировался на романы Достоевского. Потому что, по моему мнению, Достоевский проник в тайники человеческой души и сердца человека глубже, чем любой другой писатель во всей мировой истории. И притом он всегда интересовался универсальными темами. Для меня Достоевский был не только мастером, которого я мог бы изучать всю мою профессиональную жизнь, но и основным источником того творческого мужества, без которого я не был бы в состоянии написать роман о Ван Гоге именно так, как я задумал. Короче говоря, Достоевский дал мне свободу дерзать, работать над широкими полотнами и искать правду, куда бы это ни вело.
Изучению биографии Достоевского многие годы посвятил американский словист Джозеф Франк. На выход заключительной части биографии откликнулся в своей радиопрограмме Алексей Цветков. Вот отрывок из его рецензии «Эфир свободы» 25 июня 2006 года.
В Соединенных Штатах вышел в свет пятый, заключительный том монументальной биографии Достоевского. Автор этого труда, профессор Стэнфордского университета Джозеф Франк, посвятил своему проекту практически всю жизнь. Первый том вышел в 1976 году, и результатом стал, может быть, лучший памятник, который когда-либо был или будет воздвигнут великому писателю. Он представил нам не только историю жизни и творчества Достоевского, но нарисовал обширную панораму всей русской литературной жизни XIX века. Рецензируя книгу Фрэнка, литературный обозреватель журнала New Republic Джеймс Вуд пытается понять систему рычагов, которые движут героями Достоевского, их мыслями и поступками. В том, что такая система существует, сомнений быть не может, потому что эти герои радикально отличаются от всех своих литературных предтеч и потомков. Вуд видит этот движущий механизм в полярном противопоставлении двух доминирующих страстей – гордыни и смирения, которые часто уживаются в одном и том же персонаже.
Достоевский показывает нам, что гордыня и смирение – это в сущности одно и то же. Если вы горды, вы почти наверняка чувствуете себя смиреннее, чем кто-то другой в этом мире, поскольку гордыня – это тревога, а не утешение. А если вы смиренны, вы почти наверняка чувствуете себя лучше, чем кто-то другой в этом мире, потому что смирение – это достижение, а не свобода. Можно сказать, что гордыня – это грех смиренных людей, а смирение – наказание гордых, и всякое впадение в противоположность – это своего рода самонаказание. Так Федор Карамазов входит в трапезную готовым унизиться, потому что он всеми пренебрегает. Такого рода логику трудно отыскать у романистов, предшествовавших Достоевскому. Для этого надо обратиться к религиозным плакальщикам и скрежетателям, к Игнатию Лойоле или к Киркегору.
В свое время писатель Владимир Набоков резко критиковал Достоевского именно за подмеченное Вудом качество, за этот стереотип истерики и скандала. Набоков, как известно, был поборником чистого, почти дистиллированного искусства, и нравственно-религиозные поиски Достоевского его практически не занимали, а вот литературных достоинств он в нем не видел. И действительно, с чисто стилистической точки зрения, развитие действий у Достоевского отдает чуть ли не бульварщиной, так называемым фельетонным приемом, когда кусок романа, который печатался с продолжением, намеренно завершался скандалом, чтобы читатель непременно купил следующий номер. От такой синусоиды сюжета терпит ущерб психологический рисунок героев, которые склонны все время впадать в крайности, без нюансов. Здесь очевидно влияние не только любимых писателем Диккенса или Гюго, но и уже какого-нибудь совсем желтого Эжена Сю. Но Достоевский, конечно же, умел писать иначе. Тот же Набоков почти с восхищением отзывается о таких ранних вещах, как «Двойник» или «Хозяйка», чья стилистика и психологическая ткань чуть ли не на полвека предвосхитили поэтику модернизма. Почему же тогда, отбыв каторжный срок и пережив духовный переворот, писатель столь радикальным образом поменял и свой стиль? Ни «Двойник», ни «Хозяйка» не вызвали в свое время восторга у публики. Скорее наоборот. Упреки в фельетонном стиле тоже не беспочвенны. Литература была для Достоевского орудием заработка. Ему приходилось много и торопливо работать, содержать собственную семью и отдавать долги скоропостижно умершего брата. Но главная причина была все-таки не в этом. В годы каторги и ссылки Достоевский пережил нравственный кризис и духовный переворот. Средоточие его интересов переместилось в область религии, и литература в узком понимании, беллетристика, с этих пор играет во многом служебную роль. С точки зрения Набокова, это измена собственному таланту, которой нет прощения. С точки зрения Достоевского, единственный отныне возможный способ творческого поведения. Естественно, первое, что страдает от такого подхода, это психологическая точность. И это вовсе не значит, что Достоевский утратил свой дар душевной проницательности, но внутренняя достоверность его героев теперь обусловлена не столько их психологическим складом, сколько их мировоззрением. Такая парадоксальная структура очевиднее всего в завершающем шедевре творчества Достоевского романе «Братья Карамазовы». По замыслу это как бы детектив. Произошло убийство, суд, а вместе с ним и читатель пытаются понять, кто виноват. В традиционном детективе мы пытаемся доискаться мотивов, но в «Братьях Карамазовых» такой подход только сбивает с толку, потому что дело не в мотивах, а в столкновении мировоззрений. И Джеймс Вуд отмечает это с безукоризненной точностью.
Достоевский был убежден, что без веры в Бога и веры в бессмертие ничто не сдерживает мирское поведение человека. Без Бога все дозволено. Это, конечно же, порочное заключение. Простой взгляд на мировую историю показывает, что и с Богом все уже дозволено. Но Достоевский уже написал роман «Преступление и наказание», где показано, что может стать человеком без Евангелия. И он вновь взялся за это в «Братьях Карамазовых». Ибо хотя Дмитрий и Алеша воображали смерть Федора и в каком-то смысле виновны, в действительности старика убил атеист Смердяков под влиянием идей атеиста Ивана, что без Бога все дозволено. Убийца – это идея, это атеизм. На этом мы заканчиваем нашу программу «Достоевский в архивах свободы», приуроченную к 130-летию со дня смерти писателя. Сегодняшний третий выпуск был посвящен выступлениям западных писателей и славистов. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Общество относится к ельцинской эпохе и что могут ответить на обвинения в адрес Ельцина его единомышленники, люди, которые вместе с первым президентом России создавали новое демократическое государство. Об этом в программе «Третий сектор» 5 февраля в 18 часов. Во вторник, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.